Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем «Свежее утро». Елена Глещинская, Алексей Тимофеев в студии. Лена, еще раз привет.
Привет.
В Дагестане возбудили уголовное дело после массового отравления детей в Буйнакске. Число отравившихся выросло до 71 человека, среди которых 61 ребенок.
Накануне с признаками отравления были госпитализированы более 50 детей. В среду их количество возросло до 71. В Следственном комитете уточнили, что дети начали поступать в больницу еще 9 января, самому младшему ребенку 1 год. По предварительным данным, причиной отравления могла стать и питьевая вода, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям. В настоящее дело по делу проводится комплекс следственных действий в отношении должностных лиц, которые отвечают за нормальное функционирование водопроводных сетей. Обязаны контролировать качество подаваемой воды населению и следить за состоянием используемых гидротехнических сооружений. Взяты уже образцы для последующего экспертного исследования. А вот глава города Исламуддин Нурдугаев сообщил накануне, что, по его мнению, причиной массового отравления детей могли стать просроченные продукты из подарочных наборов.
Город ни при чем, говорит глава города.
Ну, да, да, я тоже так подумала, что если наборы давали, то это вина родителей.
Ну, понятно, что где-то, видимо, могли на производстве выдать, например, 71 подарок кому-то, да? Ну, партия какая-то такая попалась, но... Вопросов много. В общем, ранее временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева сказала, что медучреждения Буйнакска располагают необходимым коечным фондом на случай дополнительной госпитализации детей, а также всем спектром необходимых медикаментов. Кроме того, Беляева дополняет, что до установления источника, вызвавшего пищевое отравление, жителям города рекомендовано не употреблять сырую воду.
Врачи оценивают состояние детей к средней тяжести. Только один ребенок находится в тяжелом состоянии из-за некоторой сопутствующей патологии. У остальных отмечаются температура, тошнота, рвота и расстройство кишечников. Вот... На помощь буйнакским медикам направили эпидемиологов, инфекционистов из Республиканского центра инфекционных болезней.
Ну, просто здесь вопрос, почему такое количество детей?
Да, почему именно дети, да?
Да.
От 2 до 13 лет как раз.
Ну, вот смотри, да, из 71, сколько там детей, мы говорили... 71 ребенок все-таки, да?
Да.
Число отравившихся выросло до 71, среди которых 61 ребенок. Почему именно детей так подействовало? Может быть, ну, в общем, не хочется здесь напрасно, конечно, возводить не на власти города. Понятно, что инфраструктура,
там,
наверное, оставляет желать лучшего, но...
Это давняя проблема там во всем Дагестане, не только в этом городе, а и в других. Всегда там приходят вот эти сообщения о том, что вода не соответствует гигиеническим нормативам, и там у них эта проблема, которая, она, конечно, решается в некоторых городах, но она решается вот так вот постепенно, а в основном есть сообщения постоянные о несоответствии воды вот этим вот нужным качеством.
Ну, продолжим следить за ситуацией в Дагестане. Надеюсь, что там Следственному комитету удастся докопаться до причины, ну, чтобы устранить все неполадки, если это связано с водой, и наказать виновных, которые не уследили за качеством воды.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Премьер Эстонии Юрий Ратас заявил об уходе в отставку на фоне коррупционного скандала в связи с выдачей государственного кредита девелоперу недвижимости Порто-Франко. А такое заявление премьер сделал в среду перед журналистами и в Фейсбуке.
Вот его цитата. «В политике для разрешения трудных ситуаций приходится делать очень трудный выбор», заявил Ратас. «Сложившейся сегодня ситуации, исходя из своих ценностей, я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики. Это было решение принято после консультации с правлениями фракции Центристской партии, а также с ближайшими коллегами. Возможными казались разные решения, но только одних является правильным. Я вот скажу немножко об этом скандале. Сам премьер-министр не был в нем замешан, однако он выдвигался от центристской партии, она его рекомендовала на пост премьер-министра, а сама партия была замешана в поступлении деньги в фонды. Там оказалось, что некий олигарх Хиллар Тедер жертвовал очень большие суммы, и была установлена связь между этими суммами и выделениями решений на застройку в различных городах Эстонии. Эта связь была доказана и установлена судом, однако Хиллар Тедер отделался тем, что он признал свою вину, заплатил ущерб, возместил ущерб, и таким образом с него сняли обвинение. Однако сама партия потерпела, естественно, такой ущерб.
Имиджевый
ущерб, и это обсуждается на всех уровнях, и хотя этот скандал не новый, это уже ему несколько лет, вот дошло до того, что премьер-министр уходит в отставку. Прокомментировала доцент департамента прикладная политология финансового университета при правительстве Российской Федерации Евгения Войко.
Хотелось бы отметить, что сам Ратос не фигурирует в данном коррупционном скандале, там речь о соратниках по партии, но поскольку он, будучи премьер-министром, принял такое решение уйти в отставку, дабы себя дистанцировать от этого коррупционного скандала, безусловно, отставка Ратоса, я допускаю, что она может привести и в том числе к проведению досрочных парламентских выборов, устойчивость коалиции под вопросом. Что касается преемников Ратоса, то здесь, в общем-то, на карте не так много персон, которые потенциально могли бы прийти ему на замену, тем более здесь также хотелось бы отметить, что у Ратоса сложились довольно сложные отношения с президентом.
Все это проходит накануне президентских выборов, и, скорее всего, могут быть одновременно пройти досрочные парламентские выборы и перезагрузка всего и правительства. Вот такая вот там нестабильная ситуация, но она, в принципе, у них там нестабильная уже давно, о чем вот говорят и там различные политические высказывания, да, которые мы знаем. А что касается вот этого коррупционного скандала, вот я еще добавлю, что кроме того, что там больше миллиона евро было поступление на счет партии, однако взамен этот господин Тедер получил 40 миллионов евро от фонда Министерства экономики на свою фирму кредита.
Ну вот я посмотрел, открыл статью в электронной энциклопедии, кто такой Хиллар Тедер. Самый в 11-12 годах возглавлял рейтинг самых богатых людей Эстонии, бизнес, в том числе и в России. У него, кстати, есть бизнес и был и на Украине. Причастен, масса скандалов с ним связана. В частности, обвинялся поставщиками ритейла в банкротстве украинской сети ОКЕЙ, сети магазинов. Инцидент был исчерпан мировым соглашением. Значит, его имя упоминалось в связи, в контексте коррупционного скандала со взятками мэра Таллину. Ну, слушайте, понятно, состоятельный дядька.
Он еще финансировал и другие партии, тоже в обмен на какие-то решения. Там у него все было схвачено.
Ну, да, да. А как ему бизнес
вести? При том, что сам премьер-министр никак не замешан в этом деле. Ну, как бы, там все партии в равной степени замешаны в соответствии с их представительством в парламенте, столько они и получали. Сколько могли, столько и получали.
Да, но виновным оказался премьер Юрий Ратос.
Нет, он просто самый приличный.
Да, правильно. Самый приличный взял все на себя. Директора Национального центра контрразведки и безопасности Соединенных Штатов Америки назвал Россию игроком номер один в попытке вмешаться в выборы.
Ой, новость.
Да, да. В своих интересах в этом вопросе также действовали Китай и Иран. Бедные несчастные Соединенные Штаты Америки. Иран вмешивается в президентские выборы. Ну, надо же.
Да. Он рассказал об этом в интервью The Washington Post. Значит, власти России, Ирана и Китая предпринимали попытки повлиять на исход президентских выборов, которые прошли в США в ноябре прошлого года. Значит, цитата вот какая интересная. «Я смотрел разведданные каждый день. Я думаю, все страны по большей части были действительно злонамерены в попытках повлиять на наши выборы. Вот я вот прям представила, как он смотрит
на данные каждый день.
На такая большая карта, и прямо там со всех уголков земного шара предпринимаются попытки. Там же еще Украину обвиняли, что он забыл, что ли? Ну, вот...
Нет, ну, послушай, он же объясняет все. Все три страны, по большей части, были действительно злонамерены в попытках повлиять на наши выборы. А Украина, может быть, не была злонамеренной.
Просто в своих попытках.
Или попытка, или там была злонамерена, но попытки провалились. В общем, одно из трех.
Оценил это заявление политолог, американист, публицист Михаил Синельников Аришак.
Как-то эту историю надо бы закольцевать, потому что, ну, странно, вмешивались на тех выборы, а здесь вдруг перестали. Ну, так по себе она не могла сойти на нет. Кроме того, лучше всего бороться с угрозой, которая, ну, скажем так, очень слабо доказывается, очень слабо прослеживается и вообще имеет какое-либо отношение, потому что так легко ее победить, ну, хорошо же. Побеждать несуществующую угрозу. И потом это поставить себе в заслугу. Поэтому, я думаю, такие вещи, как вмешательство, они будут еще так спорадически возникать. Но при администрации Байдена они постепенно станут сходить на нет.
Ну, тут есть подробности некоторые. В октябре Рэдклифф заявлял, что Россия и Иран предпринимали попытку вмешиваться в предстоящие президентские выборы.
То есть выборов еще не было, а уже попытки были злонамеренные.
Значит, по его информации, и Москва, и Тегеран получили информацию о регистрации избирателей, чтобы впоследствии использовать ее для хаоса и подрыва доверия американцев. Mm-hmm. Вот знаешь, по поводу хаоса уже что там говорить? Там к хаосу уже нечего добавлять, мне кажется. В ответ на это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал обвинения Вашингтона безосновательными и являющимися частью современного политического процесса в США. До этого в Кремле называли заявления США о желании Москвы переизбрать Дональда Трампа параноидальными.
8 января тоже издание «Вашингтон Пост» написали, что оценка приписываемых другим государствам попыток вмешательства в процесс прошлогодних выборов США подвергалась искажению из-за того, что между кадровыми сотрудниками американских спецслужб и политическими назначенцами президента Трампа в этих ведомствах возникали разногласия.
То есть забыли вписать Китай.
Забыли вписать Китай или действовали в рамках конкурентной борьбы между спецслужбами. Да. Washington Post также писала, ссылаясь на доклад омбудсмена национальной разведки США, что кадровые аналитики обвинили политических назначенцев Трампа в том, что они исказили их оценку вмешательства в выборы со стороны Москвы при подготовке брифинга для Конгресса в марте прошлого года. Согласно докладу, как отмечала газета, спецслужбы США не смогли прийти к выводу, что Кремль напрямую помогает переизбранию какого-либо из кандидатов.
Видишь, еще в марте вмешались выборы.
В марте вмешались выборы, да.
Создали весь этот хаос.
Ну, с другой стороны, что удивительного? Ну, ничего удивительного. Ну, надо же как-то что-то говорить по поводу выборов.
Контрразведки, они же должны оправдать свое там участие в этом.
Да, в этой заварушке. Ну, хорошо, еще одна новость из Соединенных Штатов. В Америке привели в исполнение первый за 70 лет смертный приговор женщине. Осужденная Лиза Монтгомери была признана виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины еще в 2004 году.
Ранее несколько раз откладывали исполнение приговора, и вот ранее планировалось, что приговор будет приведен в исполнение 8 декабря в штате Индиана, но, однако, адвокат походатайствовал о переносе, потому как он заболел коронавирусом и не мог принимать участие в апелляции во всех остальных судебных делах. Впоследствии по решению суда казнь отложили до 12 января, однако суд в Индиане 11 января отсрочил приведение в исполнение смертного приговора на федеральном уровне из-за проблем с ее психическим состоянием. Но Верховный суд США отклонил это решение поздно вечером 12 января, и в этот же, получается, нет, не в эту, в эту же ночь казнь была приведена в действие.
В исполнение, да.
В исполнение. С помощью смертельной инъекции в тюрьме Терри Хот в штате Индиана. И вот сконстатировали ее смерть в 1:31 по местному времени. Так вот быстро все сделали. Адвокат Монтгомери Келли Хенри заявила, что власти США нарушили закон, казнив ее клиентку, которая страдала психическими заболеваниями. Вот я почитала, там действительно это не просто какая-то уловка адвоката. Женщина была одержима тем, что она хочет забеременеть, однако она никогда не была замужем, никаких у них длительных отношений не было никогда с мужчинами, но у ней там все это осложняется тем, что в детстве ее неоднократно насиловал и избивал отчим, и, в общем, там у нее серьезные проблемы действительно с психикой. Ну, это, конечно, не оправдывает такое жестокое убийство. Она убила беременную женщину, вырезала ребенка, а ребенок выжил.
Кошмар.
Ну, там вообще вот кошмар. Ну, и сама вот эта вот Лиза Монтгомери, ну, тоже она действительно психически не могла быть здоровой.
Знаешь, меня, честно говоря, вот в современных условиях, можно сказать, даже удивляет, когда вот появляется подобного рода новости. Ну, типа, да, вот казнили женщину. Но сейчас же не делается никаких разграничений. Мужчина, женщина, какая разница? Ну, есть преступник и так далее. Почему вдруг такое особое внимание?
Ну, вот как раз
первые за 70...
улучшили статистику, потому что то были казнены только мужчины, как же женщины?
А тут первый за 70 лет смертный приговор женщине, да. Ну, что тут скажешь? Ужас. Вообще ужасная история. Я как-то...
И это, кстати, федеральная казнь. У них очень мало федеральных...
Не штат решает, да?
Да, не штат решает. Это было именно федеральное решение федерального суда по казни. Это очень редкое вообще в США такое дело. Ну, и такое вот исполнение приговора.
Ужас ужасный. Перед следующей новостью, я, знаешь, как-то в электронной энциклопедии попалась статья про Антонину Макарову. Не слышал это никогда? Тонька-пулеметчица. В общем, пособник во время войны нацистов казнила... Она была палачом, эта женщина. Тонька-пулеметчица. Ее звали. Она тоже подверглась смертной казни. Родилась в 20-м году, в 79-м году, собственно, приговор был в исполнении приведен. Тоже жутчайшая история. И вот когда я, конечно, в каком-то смысле иронизировал, да, что мужчина и женщина не делают различий. Но на самом деле, правда, приговоры женщинам вызывают... Ну, какие-то особые чувства. Вот так вот. Я не могу сформулировать, какие они, эти особые чувства. Но ты действительно в большей степени, как задумываешься, что ли, да, над происходящим. Ну, хорошо. К Netflix. Стриминговый сервис Netflix пообещал выпускать новый фильм, каждую неделю 2021 года. Netflix будет предлагать вам новый фильм каждую неделю с участием самых известных звезд, говорится на сайте компании.
А, таким образом, это значит, что они уже отсняты все эти фильмы, раз он будет предлагать каждую неделю, вот включая вот сегодняшний, да?
Да.
То есть это же столько фильмов отснято.
Во-первых, отснято, во-вторых, ежедневно будут завершаться какие-то проекты, которые, ну, по планам должны выйти.
Всего Netflix намерен выпустить в этом году 70 новых фильмов. Компания называет вот какие картины. Зака Снайдера «Армия мертвецов», «Рука Божья», Паоло Соррентино «Не смотри вверх», «Дама Маккея в синяках» с Холли Берри, «Мальком и Мари» Сэма Левинсона, «Сила собаки» Джейн Кэмпион и многие другие. Каких обещают нам звезд? Леонардо Ди Каприо, Дуэйн Джонсон, Зендея, Идрис,
не знаю.
Идрис,
да.
Мэрил Стрип, моя любимая,
да.
Джек Джилленхол.
Ну, тоже нормал, да. И Райан Рейнольдс, да.
Ты знаешь, вот не скажется ли это на качестве? Просто это больше, чем, наверное, выпускает весь Голливуд. или сравнимо с тем, что выпускает весь Голливуд, столько...
Да нет, конечно, многих... Голливуд выпускает больше. Но еженедельно происходит по четвергам премьеры, и выходят там несколько фильмов в Голливуде. А здесь один фильм всего лишь в неделю. То есть в каком-то
всего
смысле... Да, в каком-то смысле они, конечно, ну...
Замахнулись.
Замахнулись, да, но ничего удивительного.
Оценил кинокритик Егор Москвитин.
На самом деле, еще в предыдущие годы Netflix начал выпускать очень-очень много контента, вкладывая в него больше денег, чем зарабатывает весь Голливуд на территории североамериканского рынка. Поэтому сильно мы не заметим изменения качества, и не заметим мы его благодаря тому, что у Netflix очень хорошо настроены алгоритмы, которые рекомендуют нам именно то, что нам может быть интересно. То есть, на самом деле, если бы мы прямо сейчас отслеживали абсолютно все новинки Netflix, мы бы заметили, что среди них очень много вещей, которые не нравятся, например, нам, но нравится кому-то другому и так далее, и так далее. Поэтому благодаря хитрой настройке и рекомендации именно под нас мы всегда будем получать именно то, что нам более-менее интересно и нравится. И не будем замечать огромное количество фильмов, которые на самом деле сделаны для того, чтобы просто заполнять наше фоновое время.
Ты знаешь, там оказывается такая система, что ты увидишь новые фильмы, только те, которые тебе могут понравиться. Судя по твоим интересам, если ты, конечно, подписан на этот сервис. Но я знаю, что и в России сейчас очень много подписчиков на Netflix русскоязычном, хотя там не так много фильмов, но во всяком случае они уже могут в других странах это сработает. Я вот прочитала, что в Netflix начали как раз применять вот эту систему нейросетей и оценки того, что нравится клиенту, еще задолго до того, как вообще про нейросети заговорили. У них были простейшие программы, еще там чуть ли не 10 лет, 15 лет назад, которые оценивали интересы каждого подписчика, включая пол, расу, и даже каждому показывали заставку и афишу другую, разную. Вот то есть, если ты афроамериканец или там, допустим, азиат, то тебе показывают этот же фильм с каким-то там азиатом. Ну, он же был в фильме, да? Ну, то есть его вытаскивают на первый план. То есть, чтобы ты совсем по-другому воспринимал.
Да, я понимаю, алгоритм. То есть ты мужчина, значит, тебе будет показывать условно, да, предположение, боевик, какие-то сцены перестрелки условно, да? Если женщина, например, то тебе в афише будут показывать части там любовной какой-то линии.
Ну и кроме того, учитывая твои интересы, вот, допустим, если тебе понравился какой-то фильм, ну, я не знаю, там... Какой тебе фильм понравился?
Я смотрел недавно, совсем посмотрел, удивительный фильм, могу сказать. Называется «Еще по одной». Датский фильм про учителей, которые решают выпивать, становятся алкоголиками.
Так вот, они тебе не будут показывать фильмы про алкоголиков, а они посмотрят все эти... Сначала посмотрят на профили всех тех людей, кому тоже понравился этот фильм, посмотрят, что им еще кроме этого понравилось, и вот такое вот тебе предложат.
Это же старая история про вот эти нейросети... глубины обучения. Они были пионерами. Но я имею в виду, что подобные технологии используются в том числе и в Фейсбуке, и в том числе в предвыборных кампаниях, когда машина способна просчитать, например, условно, опять же, если ты, например, больше любишь собак, то скорее ты будешь голосовать за республиканцев. Это вот эти вот самые большие данные. Большие
то есть
данные,
ты хочешь сказать, скоро под наши интересы будут производить новых кандидатов?
Нет, они будут подсовывать тебе тех кандидатов, за которых ты будешь голосовать, исходя из твоих предпочтений. Что ты смотришь, на кого ты подписан, на что ты читаешь, и я, соответственно. Вот, исходя из этого, нам вовремя всегда подсунут. А в принципе, если дальше развивать вот эту теорию, ну ты представь, если они, например, у них будет технология отслеживать твой зрачок у Netflix, ну и все, и можно будет сюжет выстраивать под тебя. Но тебе кто-то нравится, кто-то не нравится. Кто-то главный герой не нравится. Все, меняем главного героя. Понимаешь? То есть это далеко идущая
технология. За последние 7 лет, 7 лет назад они начали собственное производство как раз с карточного домика. Угу. Они выпустили более 300 фильмов и более 400 сериалов, не считая тех, права на которые они купили уже после производства. И вот я сейчас посмотрела, сейчас в библиотеке Netflix русскоязычном можно посмотреть что-то около 3500 фильмов.
Но тот, который тебе нужен, Его может там не оказаться. Вот в чем беда всех этих сервисов, понимаешь? То есть нет одной глобальной библиотеки. И если ты подписана, например, даже в России тоже существует масса, помимо Netflix, там, российских этих сервисов. Ты подписываешься, например, платишь 500 рублей условных в месяц. Но если тебе захотелось посмотреть этот фильм, его здесь может не оказаться.
Ну, посмотришь другой.
Ну, посмотришь. А ты хочешь этот посмотреть? Ну, что ты будешь с этим делать?
Ну, не знаю.
Ты не подписана ни на что?
Я подписана на один из сервисов. Ну, вот я так и поступаю. Если его нет, я смотрю какой-нибудь другой фильм из зарекомендованных мне. Вот так.
Ну, надо же.
Или по отзывам. И, кстати, вот и в Netflix впервые стали печатать независимые отзывы и сосредотачивать свое внимание как раз на, вот, на отзывах для рекомендаций фильмов.
Да, рецензии ты имеешь в виду?
Да, рецензию. Mm-hmm. Ну, независимые, вот от действительно от зрителей.
Угу. Ну что, хорошо, спасибо большое. Елена Глещинская, Алексей Тимофеев в студии «Радио Спутник». Впереди новости. Не переключайтесь, сразу после новостей обсудим сообщение от редакционных центров радиоагентства «Спутник».